Дудо, это что такое? Ты, лентяй, не почистил его?
Почистил, хозяин, робко ответил Дудо. А он опять запылился.
Гром Энрика был мулат, одного с ним роста, черноглазый, кудрявый, с высоким открытым лбом. Судя по тому, как он вспыхнул и сверкнул глазами, пытаясь оправдаться, к крови его примешивалась кровь белого человека. «Молчать, негодяй!» — крикнул Энрик, взмахнув хлыстом. «Смеешь еще разговаривать?»
«Мистер Энрик!» — начал было Дадо.
Энрик наотмашь стегнул его по лицу, схватил за руку, бросил перед собой на колени и принялся бить, не жалея сил. «Вот, получай, я тебе покажу, как мне перечить. Отведи лошадь, стойло и вычисти ее как следует. Знай свое место, щенок!»
«Сударь», — сказал Том,
— «Дадо хотел вам объяснить, что лошадь вывалилась в пыли, когда ее выводили из конюшни. Она горячая, вот и разыгралась. А что он чистил ее, это правда. Я сам за ним присматривал».
«Молчи, тебя и не спрашивают!» — крикнул мальчик и, повернувшись на каблуках, взбежал на веранду, где стояла Ева в синей амазонке.
«Кузина, прости, из-за этого болвана тебе придется ждать. Давай посидим здесь, они сейчас вернутся».
«Ну, что с тобой? Почему ты такая грустная?»
«Зачем ты обидел Дудо? Как это нехорошо, жестоко!» — сказала Ева.
«Жестоко?» — с непритворным удивлением повторил мальчик.
«Я тебя не понимаю, милая Ева».
«Я не позволю тебе называть меня милой Евой, если ты будешь так поступать».
«Кузина, ты не знаешь этого Дудо. С ним нельзя иначе. Он лгун, притворщик. Его надо сразу осадить, чтобы он пикнуть не посмел. Папа всегда так делает».
«Ведь дядя Том рассказал, как все случилось, а он никогда не лжет».
«Ну, значит, этот негр какой-то особенный. У моего Дудо что ни слово, то ложь».
«Это потому, что ты его запугал».
«Ева, да что ты так беспокоишься, Дудо? Смотри, я начну ревновать тебя к нему».
«Он ни в чем не виноват, а ты побил его».
«Ну пусть, ему это зачтется за какую-нибудь следующую провинность. Лишний удар хлыстом Дудо не повредит. Он своевольный мальчишка. Но если ты принимаешь это так близко к сердцу, я не буду больше его так бить при тебе».
Такое обещание не удовлетворило Еву, но все ее попытки убедить брата в своей правоте были тщетны. Вскоре появился Дудо с лошадьми.
«Ну вот, Дудо, теперь я вижу, ты постарался!»
Более милостивым тоном сказал его юный хозяин.
«Подержи пони, а я помогу мисс Еве сесть».
Дудо подошел и стал рядом с лошадкой. Лицо у него было грустное, глаза заплаканные. Энрик, щеголявший своей галантностью, усадил сестру в седло и подал ей поводье. А Ева нагнулась к Дудо и сказала: «Спасибо, Дудо, ты хороший мальчик». Изумленный взгляд мулата остановился на личике Евы. Щеки его залились румянцем, на глаза навернулись слезы.
«Дудо!» —
повелительно крикнул его хозяин. Мальчик кинулся к нему.
«Вот тебе деньги на леденцы!»
— сказал Энрик, сев в седло и поскакал за Евой. Мальчик долго смотрел вслед удалявшимся всадникам. Один из них одарил его деньгами, другая — тем, что было ему во сто крат дороже, добрым, ласковым словом. Дудо разлучились с матерью всего несколько месяцев назад. Альфред Сенклер купил его на невольничьем рынке, решив, что красивый мулат будет под стать прекрасной арабской лошадке. И теперь Дудо проходил выучку у своего младшего хозяина. Братья Сенклер видели из глубины сада всю эту сцену. И Огюстин вспыхнул, но ограничился лишь насмешливо небрежным вопросом.
«Вот это и называется у нас республиканским воспитанием, Альфред».
«Энрик вспыльчив, как порох», — невозмутимо ответил старший брат.
«И ты считаешь, что такие вспышки ему на пользу?»
— сухо продолжал Огюстин.
«А что с ним поделаешь? Он настоящий бесенок. Мы дома давно махнули на него рукой. Ну, Додо тоже хорош. Порка ему никогда не повредит. И вот такой-то Энрик усваивает себе первый республиканский завет. Все люди рождаются равными и свободными. А, это все французский сентиментальный вздор. В наше время просто нелепо вспоминать его болтовню. Да, пожалуй, ты прав, многозначительно проговорил Огюстин. После недолгих таких перепирательств братья погрузились в игру и отвлеклись от нее лишь тогда, когда в саду послышалось соканье лошадиных подков. «А вот и дети», — сказал Огюстин, вставая из-за стола. «Посмотри, Альф, ну что может быть прекраснее этого?» И действительно, картина, открывшаяся их глазам, была прекрасна. Энрик, кудрявый, разрумянившийся, весело смеялся, наклоняя седла к своей очаровательной сестре. Щеки девочки разгорелись от быстрой езды, и румянец еще больше подчеркивал золото ее волос, выбившийся из-под синей шапочки. «Какая она у тебя красавица, Огюстин!» — воскликнул Альфред. «Придет время, и столько сердец будет страдать из-за нее!» «Увы, ты прав!» — с неожиданной горечью сказал Сенклер, и, сбежав по ступенькам, снял дочь с седла. «Ева, радость моя, ты устала?» Он прижал ее к себе. «Нет, папа!» — ответила девочка. Но отец не мог не заметить ее прерывистого дыхания. «Зачем же ты так быстро скакала? Ведь тебе это вредно!» «Я обо всем забыла, папа, мне было так хорошо!» Сенклер отнес ее в гостиную и уложил на диван. «Энрик, ты должен беречь Еву!» — сказал он. «Помни, ей нельзя быстро ездить!» «Я всегда буду беречь ее!» сказал мальчик, садясь на диван и беря сестру за руку. Вскоре Ева стала дышать ровнее. Ее отец и дядя снова занялись шахматами, предоставив детей самим себе. «Как мне грустно, Ева, что папа не может остаться здесь подольше. Когда я теперь тебя увижу? И если бы мы жили вместе, я бы постарался исправиться. Стал бы лучше обращаться с Додо. У меня нет против него ничего. Просто я очень вспыльчивый. Да он и не может пожаловаться на меня. Я постоянно ему даю денег, одет он прекрасно, и вообще моему Додо живется неплохо. А тебе хорошо бы жилось, если бы рядом с тобой не было ни одной любящей души? Ну, конечно, нет. Но ведь ты разлучил Додо с родными, с друзьями, и теперь у него нет ни одного близкого человека». «Ну как же быть? Ведь мать-ка ему не привезешь, а полюбить его сам я не могу». «Почему?» — спросила Ева. «Полюбить Додо? Да ты что, Ева? Он мне может нравиться или не нравиться, но кто же любит своих слуг?» «Я люблю». «Вот странно! Ведь в Библии сказано, что нужно любить всех». «Ну, в Библии там много чего сказано, но кому же придет в голову это выполнять?» Ева ничего не ответила и устремила задумчивый взгляд куда-то вдаль. «И все-таки, Энрик, — сказала она после долгого молчания, — постарайся полюбить Додо, не обижай его, хотя бы ради меня».
«Ради тебя, дорогая кузина, я готов полюбить кого угодно, потому что ты лучше всех на свете!» — воскликнул Энрик и весь вспыхнул. Но Ева выслушала его спокойно, ничуть не изменившись в лице. «Вот и хорошо!» — сказала она. «Только смотри, не забудь своего обещания!» Звонок к обеду прервал их разговор. Глава 24. Через два дня Альфред с сыном уехали, и с этого времени Ева, для которой игры и прогулки в общении двоюродного брата были непосильны, начала быстро слабеть. До сих пор Сенклер избегал советоваться с врачами, боясь услышать от них страшную истину, но последние дни чувствовала Ева себя так плохо, что не выходила из комнаты, и он, наконец, решился вызвать к ней врача. Мари Сенклер, поглощенная своими новыми воображаемыми недугами, не замечала состояния дочери. Она твердо верила, что ее муки несравнимы ни с чем, и возмущалась,
когда кто-нибудь из домашних осмеливался пожаловаться на недомогание. «Это все от лени, от распущенности», — утверждала Мари. «Побывали бы на моем месте, тогда бы узнали, что такое настоящее страдание». Мисс Офелия не раз пыталась пробудить в ней материнскую тревогу, но безуспешно.
«Девочка совершенно здорова», — возражала Мари. «Она резвится, играет, как ни в чем не бывало».
«Но у нее не проходит кашель».
«Кашель? Ах, что вы мне рассказываете? Я всю жизнь кашляю. Когда я была в возрасте Евы, у меня подозревали чахотку. Няня проводила всю ночь у моей постели, а вы говорите, у Евы кашель, пустяки».
«Она слабеет с каждым днем. У нее одышка».
«О, я живу с одышкой годы. Это нервы и больше ничего».
«А испарина по ночам?»
«У меня тоже испарина. Вот уже лет 10. Ночные сорочки хоть выжимай. Просто не приходится развешивать для просушки. Разве Ева потеет так, как я?»
Мисс Офелия решила на время замолчать. Но теперь, когда болезнь Евы была несомненна, и в доме появился врач, Мари вдруг круто изменила свою тактику. Так она и знала, так она и предчувствовала, что ей суждено стать самой несчастной матерью на свете. Единственная, горячо любимая дочь сходит в могилу у нее на глазах, а она сама еле жива. И Мари заставляла няню проводить около себя все ночи напролет, а днем капризничала больше, чем когда-либо, словно черпая силы в своем новом несчастье. «Мари, дорогая, перестаньте!» — успокаивал ее Синклер. «Не надо отчаиваться».
«Где вам понять материнское сердце, Эгюстин? Вы и раньше мне не сочувствовали, теперь и подавно».
«Но зачем приходить в отчаяние, как будто надежды уже нет?»
«Я не могу относиться к этому с таким безразличием, как вы, Синклер. Если вас не беспокоит здоровье единственной дочери, то обо мне этого никак нельзя сказать. После всего, что я вынесла, это еще один удар. Да я этого не переживу».
«Ева всегда была хрупкой здоровьем», — говорил Синклер. «Кроме того, быстрый рост истощает детей. Ее теперешнее состояние я приписываю летней жаре и приезду Энрика, с которым она столько играла и бегала. Доктор уверяет, что надежда на выздоровление есть».
«Ну что ж, если вы предпочитаете видеть все в розовом свете, воля ваша, есть же такие счастливцы, которым Бог дал черствое сердце. А моя чувствительность несет мне одни страдания, как бы я хотела обладать вашим спокойствием».
И все домочадцы желали ей того же. Ибо Мари использовала свое новое несчастье как предлог, чтобы изводить окружающих. Все, что говорилось, все, что делалось или не делалось в доме, служило ей лишним доказательством того, что она окружена черствыми, бессердечными людьми, равнодушными к материнскому горю. Ева не раз слышала ее причитания и выплакивала все глаза, жалея бедную маму и чувствуя себя виновницей ее страданий. Прошло недели две, и в здоровье девочки наступило заметное улучшение, одно из тех обманчивых затишей, которыми эта безжалостная болезнь так часто усыпляет любящие сердца, сжимающиеся болью за близкого человека. Шаги Евы снова послышались в саду и на веранде. Она снова смеялась и играла, и отец вне себя от радости говорил, что скоро девочка будет снова здорова. Только мисс Офелия знала истинную цену этой короткой отсрочки. И еще одно сердце не хотело обманывать себя. Сердце маленькой Евы. Чей спокойный внятный голос иной раз говорит душе, что дни ее на земле сочтены? Может быть, это глухой инстинкт, угасающий природы человеческой или невольный трепет души, близкой к бессмертию? Как бы там ни было, в сердце Евы жила уверенность, что небеса ближе, уверенность пророческая, безмятежная, как золотой вечерний свет, отрадная, как осенняя тишина.
И детское сердце Евы не знало тревоги. Печались лишь о родных и о близких, ибо эта девочка, которую так лелеяли, девочка, которую ждало все самое хорошее в жизни, что может дать любовь и богатство, не страшилась смерти. Вместе со своим простодушным и уже немолодым другом она помногу читала книгу, где ей был дорог образ того, кто любил малых сих. И в ее раздумьях над прочитанным он мало-помалу приблизился к ней издали веков, став живой, всеобъемлющей реальностью. Его любовь проникала ей в душу с неземной нежностью, и к нему она стремилась, к нему, в его обитель. Но щемящая боль переполняла сердце Евы к тем, кого ей предстояло покинуть, и больше всего к отцу, так как она не отдавала себе в том отчета, чувствовала, что отца нет никого дороже на всем свете. Она любила и мать, и со свойственной детям безграничной верой в непогрешимость мамы только печалилась и терялась, чувствуя ее эгоизм. Многое в материнском характере было непонятно Еве, но она старалась смириться с этим, утешая себя тем, что мама есть мама, и продолжала любить ее. А как Ева жалела преданных слуг, в жизни которых она была светлым лучом? Дети не склонны к обобщениям, но этой неполитам вдумчивой девочке глубоко запало в сердце все то зло, которое порождает система рабства. Ей хотелось что-то сделать для негров, спасти их, всех, не только своих. И этот горячий порыв воли представлял собой такой печальный контраст с ее хрупким обликом. «Дядя Том», — сказала однажды Ева, подняв глаза от Библии, — «я понимаю, почему Христос хотел умереть за нас». «Понимаете, мисс Ева?» «Да, потому что я сама так чувствую». «А вот я вас что-то не пойму». «Мне трудно объяснить это. Но когда я увидела тех несчастных на пароходе и тебя, помнишь? Кто расстался с матерью, кто с мужем, матери оплакивали своих детей. Когда я узнала про бедную Прю и про многое другое, как это ужасно! Тогда мне стало ясно, что я умру с радостью, лишь бы моя смерть искупила всех этих несчастных. Ах, Том! Если можно было умереть за них. Горячо проговорила девочка, касаясь его руки. Во взгляде Тома, устремленном на нее, было благоговение, и когда она убежала на голос отца, он долго утирал слезы, глядя ей вслед. «Не удержать нам здесь мисс Еву», немного позже сказал Том няне. «Начали ее печать Господа». «Да, да», — воскликнула няня, воздев руки. — Я всегда это говорила, всегда. Не жалится она на белом свете. По глазам видно, сколько раз я повторяла это мисс Мари. И сбудутся мои слова. Все мы знаем, что уйдет от нас, ягненочек мой бесценный. Ева поднялась на веранду, где сидел ее отец. Был вечер, и лучи заходящего солнца окружили сиянием эту детскую фигурку в белом платье. Заиграли в золоте волос, в пылающих глазах подчеркнули лихорадочный румянец. Сен-Клер позвал дочь, чтобы показать статуэтку, купленную ей в подарок, и сердце его мучительно сжалось, когда она поднялась по ступенькам. Бывает в мире красота, такая хрупкая, такая пронзительная, что мы не в силах любоваться ею. Сен-Клер привлек Еву к себе и забыл, зачем звал ее. «Ева, родная моя, тебе лучше, правда лучше?» «Папа», — с неожиданной твердостью сказала Ева, — «я давно хочу поговорить с тобой. Давай поговорим сейчас, пока мне не стало хуже». Сен-Клер весь дрожа усадил ее на колени. Она прижалась головой к его груди и сказала: «Зачем это таить про себя, папа? Я скоро покину вас. Покину и больше никогда не вернусь». И девочка всхлипнула. «Ева, милая, перестань!» — воскликнул Сен-Клер, стараясь сдержать дрожь в голосе. «Это просто нервы. Вот ты и приуныла.
Гони прочь мрачные мысли. Смотри, что я тебе купил.
Нет, папа, сказала Ева, мягко отстраняя его руку. Не обманывай себя. Мне не стало лучше. Я знаю, что скоро уйду от вас. И если бы не ты, папа, и не все мои друзья, я была бы очень счастлива. Мне хочется уйти отсюда. Очень хочется.
Дитя мое, откуда у тебя эта грусть? Я сделал все для твоего счастья.
На небесах лучше, папа. Хотя ради моих друзей я согласилась бы жить. Ты подумай, как не грустить мне, когда вокруг столько горя. И все-таки мне больно расставаться с тобой.
О чем ты говоришь? Что тебя так печалит?
Многое, папа. Я говорю о наших несчастных невольниках. Они так любят меня, так ласково со мной. Ах, папа, если бы их можно было освободить.
Дитя мое, разве им плохо живется у нас?
А если с тобой что-нибудь случится, что будет тогда? Таких, как ты, мало. Дядя Альфред совсем другой, и мама тоже другая. А вспомни хозяев несчастной Прю. Какие бывают люди жестокие. И плечи у Евы дрогнули.
Ева, ты слишком впечатлительная. Как я мог допустить, чтобы про тебя рассказывали все эти истории?
Вот это меня огорчает, папа. Ты хочешь, чтобы я жила счастливо, не зная горя, и даже никогда не слыхала ничего печального? Это нехорошо. Ведь у других людей вся жизнь сплошное горе. Сплошные страдания. И я должна все знать. И вот я думаю. Папа, а разве нельзя отпустить на волю всех рабов?
Ты задала мне такой трудный вопрос, дорогая. Рабство – большое зло. В этом не может быть никакого сомнения. Так думают многие, в том числе я. Мне очень хотелось бы, чтобы в нашей стране не осталось ни одного раба. Но как это сделать, я не знаю.
Папа, ты такой благородный, добрый, так хорошо умеешь говорить. Тебе удалось бы убедить других людей, и они отпустили бы своих рабов на волю. Когда я умру, папа, подумай об этом и сделай это ради меня. Я и сама освободила бы наших невольников, если бы могла.
Когда ты умрешь? Ева, не надо так говорить.
С болью в сердце воскликнул Сенклер.
«Ты единственное, что у меня есть на свете!»
У бедной Прю тоже был ребенок, единственное ее сокровище. Она слышала, как он плачет, и ничего не могла поделать. «Папа, эти несчастные люди любят своих детей не меньше, чем ты любишь меня. Помоги им. Няня постоянно плачет о своих ребятишках, и Том стосковался по родным». А сколько других негров живет в разлуке с семьей? Как это ужасно, папа!
Ну, хорошо, хорошо, дорогая. Ласково сказал Сенклер. Я сделаю все, что ты захочешь, только не огорчайся, не говори о смерти.
И обещай мне, папа, отпустить Тома на волю, когда я...
Она запнулась, потом неуверенно договорила.
Когда я уйду...
Хорошо, моя дорогая, все будет сделано, все, о чем ты просишь.
Папа, милый, сказала девочка, прижимаясь пылающим личиком к его лицу. Как бы мне хотелось, чтобы мы с тобой были вместе.
Где, дорогая?
Спросил Сенклер. В Господней обители, там такая тишина, такой покой, там так хорошо.
Ева говорила о небесах, словно о знакомом месте. «Разве тебе не хочется туда, папа?»
Сын Клер еще крепче прижал дочь к груди и ничего не ответил ей.
«Ты придешь ко мне?» Продолжала Ева с той спокойной уверенностью, которая неизвестно откуда бралась у нее в такие минуты.
«Да, приду туда, следом за тобой. Я не забуду тебя».
Вечерние тени становились все гуще и гуще. А Сенклер все сидел, прижимая к груди хрупкое тельце дочери. Глаз своей Евы он не видел, но голос ее,
как голос духа звучал у него в ушах, и перед ним, словно в судный день, предстало все его прошлое. Молитвы и гимны, что пела мать, юношеские порывы, стремление к добру. А между прошлым и настоящей минутой лежали годы, полные светских утех и скептицизма, и того, что именуется респектабельной жизнью. О многом, очень о многом можно было передумать за один миг. Сент-Клер чувствовал все это, но молчал, и когда совсем стемнело, он отнес Еву в спальню, уложил в постель и, выслав из комнаты слуг, сам убаюкал дочь. Глава 25. Был воскресный день. Сен-Клер сидел на веранде, откинувшись на спинку бамбукового кресла. Мари лежала на кушетке под легким прозрачным пологом от комаров и держала в руках изящно переплетенный молитвенник. Она взялась за него только потому, что было воскресенье, и притворялась, будто читает молитвы, а на самом деле нет-нет, да и погружалась в сладкую дремоту. Мисс Офелия, произведя кое-какие расследования, отыскала неподалеку от виллы Сен-Клеров методистскую общину и отбыла на ее молитвенное собрание, взяв с собой Еву. Повез их в коляске Том.
«Игюстин», — сказала Мари, открыв, наконец, глаза, — «надо послать в город за доктором Пози. Я уверена, что у меня неладно с сердцем».
«А зачем же вам понадобился Пози, врач, который пользует Еву, тоже очень знающий?»
«Со всякой болезнью к нему не обратишься, а у меня, по-видимому, что-то очень серьезное», — сказала Мари. «Я уж третью ночь об этом думаю. Не могу спать. Такие боли, такое странное ощущение в груди».
«Ах, Мари, вы просто не в духе. Я уверен, что никакой болезни сердца у вас нет».
«Ну, разумеется», — воскликнула Мари. «Я была готова к этому. Еве стоит только кашлянуть или чуть прихворнуть, и вы уже все вне себя тревоги. А до меня вам дела нет».
«Если вы хотите во что бы то ни стало иметь больное сердце, я не буду лишать вас такого удовольствия», — сказал Сен-Клер.
«Надеюсь, что вам не придется пожалеть о своих словах, когда будет поздно. Хотите, верьте, хотите, нет, а тревога за Еву и уход за нашей бедной девочкой только обострили мою болезнь. Я-то давно о ней подозревала».
«Трудно догадаться, о каком уходе говорит Мари», — подумал Сен-Клер, и, как подобало такому злодею, молча продолжал сидеть до тех пор, пока к крыльцу не подъехала коляска, из которой вышла мисс Офелия и Ева. По своему обыкновению мисс Офелия прежде всего проследовала к себе в спальню снять шляпу и шаль, а Ева подбежала к отцу, забралась к нему на колени и стала рассказывать о молитвенном собрании. Прошло минуты две, и вдруг из комнаты мисс Офелии донесся ее громкий и возмущенный голос.
«Опять Топси натворила каких-то бед», — сказал Сен-Клер. «Боюсь об заклад, что это она прогневала кузину».
Не успел он договорить, как негодующая мисс Офелия появилась в дверях, таща за руку маленькую преступницу.
«Иди сюда, иди», — приговаривала она, — «и я сейчас все расскажу твоему хозяину».
«Ну, что случилось?» — спросил Эгистин.
«То случилось, что я отказываюсь от этой девчонки. Сил моих больше нет с ней. Всякому терпению есть предел. Я заперла ее в комнате и велела выучить наизусть один гимн. И как вы думаете, что она натворила? Поглядела, куда я прячу ключ от комода, забралась в ящик, вытащила оттуда шелк для отделки шляпок и разрезала его кукле на платье. Это же неслыханное безобразие!»
«Я вам говорила, кузина, что с неграми добром ничего не сделаешь», — сказала Мари.
«Будь на то моя воля!» И она бросила укоризненный взгляд на Сен-Клера. «Я бы отослала эту девчонку на конюшню, приказала бы как следует высечь ее. Она бы у меня долго этого не забыла».
«Не сомневаюсь», — сказал Сен-Клер. «А еще говорят, что у женщин доброе сердце.
Мало я видел таких, которые не способны замучить до полусмерти коня, прислугу, любого мужчину. Дай им только волю.
Ваша сентиментальность, Синклер, здесь совершенно неуместна. Кузина — человек разумный, и она теперь сама убедилась, что иначе ничего не сделаешь.
Мисс Офелия, женщина аккуратная, не могла не возмутиться хозяйничьим Топси в комоде. Да многие из наших читательниц отнеслись бы к этому точно так же. Но слова Мари не понравились ей и несколько остудили ее гнев.
«Нет, этого я никогда не допущу», — сказала она. «Но, Огюстин, посоветуйте, что мне делать, сколько я возилась с этой девочкой». И вразумляла ее, и секла, и как только не наказывала. И все попусту, будто об стенку горох.
«Ну-ка, поди сюда, мартышка», — сказал Сен-Клер, подзывая Топси к себе. Девочка подошла к хозяину боязливо и вместе с тем лукаво поглядывая на него своими блестящими круглыми глазами.
«Почему ты себя так скверно ведешь?» — спросил Сен-Клер, еле сдерживая улыбку при виде этой хитренькой рожицы.
«Наверное, потому что я дрянь, девчонка», — смиренно ответила Топси. «Мисс Фелли сама так говорит».
«Сколько она для тебя сделала, а этого ты не ценишь».
«О, да со мной всегда так. Уж чего только моя старая хозяйка не вытворяла. Иссекла меня побольше, чем в мисс Фелли. И за волосы таскала, и от дверь головой колотила. Да если мне по волоску все мои космы повыдергать, все равно ничего не поможет. Одно слово — негритянка».
«Нет, я отказываюсь от нее», — воскликнула мисс Офелия. «Хватит, не хочу больше мучиться».
«Позвольте задать вам один вопрос», — сказал Сен-Клер.
«Да, пожалуйста».
«Если ваши проповеди не могут спасти одну единственную маленькую язычницу, которая тут у вас под руками, зачем посылать 2-3 несчастных миссионеров туда, где таких язычников сонмы? Мне кажется, что по этой девочке можно судить и об остальных ей подобных».
Мисс Офелия не сразу нашлась, что ответить Сен-Клеру. А Ева, молча слушавшая весь этот разговор, тихонько сделала знак Топси, приглашая ее за собой. Сбоку к веранде примыкала маленькая застекленная комната, где Сен-Клер часто сидел с книгой, и обе девочки вошли туда.
«Любопытно, что Ева задумала», — сказал Сен-Клер. «Пойду посмотрю».
Подкравшись на цыпочках к стеклянной двери, он откинул портьеру и заглянул в комнату. Потом приложил палец к губам и поманил к себе мисс Офелию. Девочки сидели на полу лицом друг к дружке. Топси хранила свой обычный лукаво насмешливый вид, а Ева, взволнованная, смотрела на нее полными слез глазами.
«Топси, почему ты такая нехорошая? Почему ты не хочешь справиться? Неужели ты никогда никого не любила, Топси?»
«А я и не знаю, как это любят. Леденцы любить и всякие сласти — это еще понятно», — ответила Топси.
«Но ведь отца с матерью ты любишь?»
«Не было их у меня. Я вам об этом говорила, мисс Ева».
«Да, правда», — грустно сказала Ева. «Но, может быть, у тебя были друзья, сестры?»
«Никого у меня нет, нет и не было».
«Ах, Топси, если бы ты захотела исправиться, если бы ты только постаралась!»
«Нечего мне стараться, все равно я негритянка», — сказала Топси. «Вот если б с меня содрали кожу до бела, тогда еще можно было бы попробовать».
«Это ничего не значит, что ты черная, Топси. Мисс Офелия полюбила бы тебя, если бы ты слушалась ее».
Топси рассмеялась резким коротким смешком, что обычно служило у нее выражением недоверия.
«Ты мне не веришь?» — спросила Ева.
«Нет, она меня терпеть не может, потому что я негритянка. Ей лучше до жабы дотронуться. Негров кто не любит? Ну и пусть, мне все равно». Отрезала Топси и принялась насвистывать.
«Топси, бедная, да я тебя люблю!»
От всего сердца сказала Ева и положила свою тонкую прозрачную руку ей на плечо. «Я люблю тебя, потому что ты одна, без отца, без матери, без друзей, потому что ты несчастная. Мне так хочется, чтобы ты стала хорошей. Я очень больна, Топси, и мне недолго осталось жить. Как бы я хотела, чтобы ты исправилась. Сделай это хотя бы ради меня, ведь мы с тобой скоро расстанемся». Из круглых глаз Чернушки так и хлынули слезы. Крупные капли градом падали на ласковую белую руку. Да, в эту минуту луч истинной веры, луч любви проник во тьму ее языческой души. Она уткнулась головой в колени и заплакала навзрыд, а девочка, которая склонилась над ней, была словно светлый ангел, спасающий грешника. «Бедная Топси!» говорила Ева. «А разве ты не знаешь, что Христос любит нас всех одинаково? Любит нас обеих. Я тоже люблю тебя, но его любовь сильнее, потому что он лучше. Он поможет тебе исправиться. Ты попадешь на небо и станешь ангелом. Ведь то, что у тебя черная кожа, это ничего не значит. Только подумай, Топси, ты будешь как те светлые духи, о которых поет дядя Том». «Мисс Ева, мисс Ева!» – проговорила Чернушка. «Я исправлюсь, обещаю вам, честное слово!» Сен-Клер опустил портьеру. «Как она напоминает мне мою мать!» – сказал он миссис Офелии. «Она была права. Если мы хотим, чтобы слепцы прозрели, надо поступать так, как поступал Христос, призвать их к себе и возложить руки им на голову». «Не могу побороть в себе предубеждение против негров», — со вздохом проговорила мисс Офелия. «Что правда, то правда. Я брезгала этой девчонкой, но мне и в голову не приходило, что она об этом догадывается». «Ребенка не проведешь», — сказал Сен-Клер. «Он всегда чувствует, как к нему относятся. Если вы питаете отвращение к детям, их благодарности не завоюешь никакими заботами, никакими милостями. Странно, но это так». «Я ничего не могу с собой поделать», — повторила мисс Офелия. «Негры мне вообще неприятны, а эта девчонка в особенности. Отвращение побороть трудно. А вот у Евы его нет». «Это все ее доброта. Она сама подобие Христа. Как бы я хотела быть такой, как наша Ева. У нее многому можно научиться. Старшие не в первый раз получают уроки от маленьких детей», — сказал Сен-Клер.
О тех, кто сходит в могилу на заре юных лет. Спальня Евы, как и все остальные комнаты в доме, выходила на широкую веранду. С одной стороны к ней примыкали покои родителей, с другой – комната мисс Офелии. Сен-Клер обставил спальню дочери по своему вкусу, но так, чтобы ничто в ней не шло вразрез с характером и обликом ее обитательницы. На окнах висели розовые с белым кисейные занавески. Пол был устлан цинковкой, заказанной в Париже по собственному рисунку Сен-Клера. В середине пышные розы, по краям кайма из бутонов и листьев. Кровать, стулья, диваны – все было из бамбука, изящное, легкое. В изголовье кровати на алебастровом консоли стоял прекрасный мраморный ангел с поникшими крыльями и миртовым венком в руках. С венка спускался прозрачный розовый, шитый серебром полог от москитов, без чего в этих краях не обходится ни одна спальня. На мягких диванах лежали розовые атласные подушки.
а над каждым из них скульптурные фигуры поддерживали прозрачные складки такого же полога, как и над кроватью. Посреди комнаты стоял легкий бамбуковый столик. На нем белая фарфоровая ваза в форме лилии с нераспустившимися бутонами, полная цветов. Рядом с вазой лежали книги и безделушки Евы. Тут же стоял нарядный чернильный прибор, который ей подарил отец, заметив, с каким прилежанием она учится писать. В спальне был камин. На его мраморной доске стояла статуя Христа, окруженного детьми, а справа и слева от нее фарфоровые вазы с цветами, ежедневными подношениями Томы. По стенам висели 2-3 великолепные картины, на которых тоже изображались детские сценки. Словом, все здесь говорило о безмятежном, счастливом детстве. Просыпаясь по утрам, девочка видела вокруг себя только то, что навевает тихие, радостные мысли. Обманчивый прилив сил, поддерживающий Еву последние дни, был на исходе. Все реже и реже слышались ее легкие шаги в саду. Все чаще прикладывалась она на маленький диванчик у выходившего на веранду окна и подолгу не сводила с озера задумчиво-печального взгляда. Как-то днем, лежа с открытой Библией в руках, она услышала на веранде сердитый голос матери. «Это еще что за новости? Ты рвешь цветы, негодница!» И до нее донесся звук шлепка. «Мисс! Я для мисс Евы!» Послышался голос Топси. «Для мисс Евы! Жжешь! Очень ей нужны твои цветы, негритянское отродье! Убирайся отсюда вон!» Ева вскочила с дивана и выбежала на веранду. «Мама, не гони ее! Дай мне этот букет!» «Ева, у тебя и так полная комната цветов!» «Чем больше, тем лучше!» — сказала девочка. «Топси, поди сюда!» Топси подняла угрюмо потупленную голову, подошла к Еве и протянула ей свой букет. Она сделала это нерешительно и робко. Куда девалась ее былая живость и смелость? «Какой красивый!» — сказала Ева. Букет был не столько красив, сколько оригинальным. Он состоял из пунцовой герани и одной белой камелии с глинцевитыми листьями. Этот резкий контраст, по-видимому, и прельстил Топси. «Ты замечательно умеешь подбирать цветы», — сказала Ева, и Топси осталась очень довольна этой похвалой. «Поставь их вон в ту вазу, она пустая, и теперь носи мне букеты каждый день». «Странное причудо», — сказала Мари. «Зачем тебе это нужно?» «Ничего, мама, ты только не сердись, не будешь?» «Конечно нет, милая, делай как хочешь. Топси, ты слышала, что тебе говорят? Смотри же, не забудь». Топси сделала реверанс и снова потупилась, а когда она повернулась к двери, Ева увидела слезинку, блеснувшую на ее черной щеке. «Мама, я знала, что Топси хочет доставить мне удовольствие», — сказала она матери. «Вздор! Девчонка только и ждет, как бы набедокурить. Ну, если тебе это нравится, пожалуйста». «Мама, а мне кажется, что Топси теперь не такая, как прежде. Она старается быть хорошей». «Ох, сколько еще надо ей стараться, чтобы стать пай-девочкой!» — с пренебрежительным смешком сказала Мари. «Но ведь у Топси такая тяжелая жизнь». «Уж в нашем доме ей не на что жаловаться. Мало ли было возни с этой девчонкой. Да ведь ее ничем не проймешь. Ни просьбами, ни уговорами. Какой была, такой осталась». «Мама, ты попробуй сравнить нас. Я живу среди родных, среди друзей. У меня есть все. А Топси? Вспомни, что она вытерпела, прежде чем попасть к нам». «Не знаю. Может быть». И Мари зевнула. «Ой, какая жара! Мама, ты ведь веришь, что Топси могла бы стать ангелом, как любой из нас, если бы она была христианкой?» «Топси?
Какая курьезная мысль! Кроме тебя никто бы до этого не додумался. Впрочем, наверное, могла бы.
Но, мама, разве наш Господь не ее Господь? Разве Иисус для Топси не Спаситель?
Может быть и так, ведь Господь всех создал, сказала Мари. Где мой флакончик с нюхательными солями?
Какая жалость! Какая жалость! Проговорила Ева, глядя на озеро вдали.
О чем ты?
Спросила Мари. Почему тот, кто мог бы стать светлым ангелом и жить среди ангелов, опускается все ниже и ниже, и ни от кого не получает помощи? Какая жалость!
Это не наша вина, Ева, и незачем тебе тревожить себя такими мыслями. Я не знаю, что тут можно поделать. Надо благодарить Бога за те блага, которые даны нам.
А я не радуюсь им, сказала Ева. Мне так жаль несчастных, тех, у кого нет всех этих благ.
Странные вещи ты говоришь, а я, как человек религиозный, благодарна Богу за них.
Мама, сказала Ева, я хочу подстричь покороче волосы.
Зачем это?
Спросила Мари. Чтобы раздать локоны друзьям, пока у меня еще есть силы. Позови тетю, пусть она принесет ножницы. Мари кликнула мисс Офелию из соседней комнаты. Девочка приподнялась ей навстречу, тряхнув головой, распустила по плечам длинные золотые кудри и сказала: «Тетушка, остригите овечку».
«Что такое?»
Удивился Сенклер, входя в комнату с вазой фруктов для дочери.
«Папа, я решила подстричь волосы. Они слишком густые, мне жарко от них, а локоны подарю всем домашним».
«Осторожнее», — сказал Сенклер мисс Офелии. «Выстригайте так, чтобы не было заметно. Евины кудри — моя гордость».
«Ну что ты, папа?»
Грустно проговорила Ева.
«Да-да, ты должна быть красавицей, ведь мы с тобой скоро поедем погостить к дяде, а там тебя увидит Эндрик», — весело сказал Сенклер.
«Нет, папа, мне там уже не бывать. К тому времени я перенесусь в другую обитель. Это правда, папа. Неужели ты не видишь, что я слабею с каждым днем?»
«Не вижу и не хочу видеть. Почему ты так жестоко со мной?»
«Потому что ты должен это знать, папа. Если ты мне поверишь, может, тебе будет легче».
Сенклер стоял, нахмурив брови, сжав губы, и смотрел, как ножницы отрезали длинные пряди золотистых волос. Девочка брала их в руки, обвивала вокруг своих тонких пальцев и складывала одну за другой на колени, с тревогой поглядывая на отца.
«Я давно это предчувствовала», — воскликнула Мари. «Это окончательно погубит мое здоровье и сведет меня в могилу. Но со мной никто не считается. Сенклер, вы скоро убедитесь, как я была права».
«И тем самым, вероятно, утешу вас», — с горечью ответил жене Сенклер. Мари откинулась на спинку дивана и закрыла лицо батистовым платком. Ева не сводила с родителей своих ясных голубых глаз. Это был спокойный, твердый взгляд существа, сбрасывающего с себя земные узы. Девочка все понимала. Она видела, какая пропасть лежит между ее отцом и матерью. Сенклер подошел и сел рядом с ней.
«Папа», — сказала Ева, — «силы мои тают день ото дня. Я скоро умру. А мне еще надо о стольком поговорить с тобой, столько всего сделать. Но ты не хочешь меня слушать. Не надо откладывать, папа».
«Я слушаю тебя, дорогая»,
— сказал Сенклер, и, закрыв одной рукой глаза, другой коснулся руки Евы.
«А теперь позовите сюда всех наших слуг. Мне надо кое-что сказать им».
«Хорошо», — коротко, через силу бросил Сенклер. Мисс Офелия распорядилась, чтобы желание Евы было выполнено, и вскоре все слуги собрались около ее кровати. Ева лежала с рассыпавшимися по подушке волосами. Яркий румянец с пятнами выступал у нее на щеках, подчеркивая худобу ее личика и проникновенный взгляд больших голубых глаз. Слуг сразу охватило волнение. Одухотворенное лицо их любимицы, срезанные длинные локоны у ее на коленях, поникший головой хозяин, рыдания Мари не могли не подействовать на этих впечатлительных, импульсивных людей. Входя в спальню Евы, они переглядывались, вздыхали, печально покачивая головой. Первые минуты в комнате стояло молчание, как на похоронах. Но вот Ева приподнялась с подушек и долгим, проникновенным взглядом обвела всех, кто собрался у ее постели. Ей ответили взглядами испуганными, грустными. Женщины закрыли лицо передниками. «Милые мои друзья», — начала девочка, — «мне захотелось повидаться с вами, потому что я люблю вас всех. Запомните то, что я скажу вам. Меня скоро не будет. Пройдет еще несколько недель, и мы расстанемся навсегда». Стоны, всхлипывания, причитания заглушали слабый детский голос. Ева выждала минуту, потом заговорила снова и так серьезно, что все смолкли. «Если вы любите меня, то не перебивайте. Слушайте, что я вам скажу. Говорить я буду о ваших душах. Многие из вас не пекутся о душе и думают только о здешнем мире. А я хочу, чтобы вы помнили, что есть другой, прекрасный мир, тот, где обитает Христос. Я скоро уйду туда, и туда же можете попасть и вы. Там есть место и для меня, и для вас. Но тем, кто хочет быть в том мире, нельзя жить жизнью беспечной, бездумной. Вы должны быть истинными христианами. Помните, что каждый из вас может навеки стать ангелом. Господь придет на помощь каждому христианину. Молитесь Ему, читайте». Девочка осеклась на полуслове, а жалостливо посмотрела на негров и сказала грустью: «Боже мой, ведь и вы не умеете читать, бедные». Потом уткнулась лицом в подушку и заплакала. Но приглушенные рыдания тех, кто стоял на коленях возле кровати, тех, к кому она обращалась, заставили ее поднять голову. «Ничего, ничего», — сказала Ева, улыбаясь сквозь слезы светлой улыбкой. «Это я молилась за вас. Я знаю, Господь поможет вам, хотя вы и не умеете читать. Сделайте же все-все, что в ваших силах. Вознесите к Нему мольбы о помощи, просите, чтобы вам читали Библию, и тогда мы встретимся на небесах». «Аминь», — чуть слышно проговорили няня, Том и кое-кто из стариков и старух, приверженцев методистской церкви. Негры же, более молодые и более экспрессивные, рыдали, уткнувшись головой в колени. «Знаю, знаю, что вы любите меня», — сказала Ева. «Да, да, любим, да благословит ее Господь», — послышалось со всех сторон. «Я знаю это. Вы всегда были так добры ко мне. Примите же от своей Евы маленький подарок, и пусть он говорит вам о ней. Я дам каждому из вас по прядке волос, и, глядя на них, не забывайте, что я вас всех любила, что я ушла на небеса и хочу там встретиться с вами». Можно ли описать, как негры со слезами и рыданиями столпились около кровати и приняли из рук девочки последний знак ее любви к ним? Они падали на колени, молились, всхлипывали, целовали край ее одежды. Сколько нежных слов вперемешку со словами молитв и благословениями расточали ее впечатлительные, отзывчивые сыны и дочери африканского племени. Мисс Офелия
опасавшаяся, как бы эта волнующая сцена не повредила Еве, делала то одному, то другому знак рукой, чтобы они, отходя с памятным даром от кровати, не задерживались в комнате. Наконец все ушли. Остались только Том и няня.
«Дядя Том, — сказала Ева, — вот этот красивый локон тебе. Как я рада, что мы с тобой увидимся на небесах, дядя Том. Верь мне, так это и будет. Возьми ты, няня, моя добрая, дорогая няня». И она ласково обняла мулатку. «Ты тоже будешь с нами в небесной обители. Мисс Ева, как же я останусь без вас? На кого вы меня покидаете, одну одинешеньку?» Обливаясь горькими слезами, проговорила ее верная нянюшка. Мисс Офелия мягко подтолкнула обоих слуг к двери в полной уверенности, что больше в комнате никого не осталось, но, оглянувшись, вдруг увидела перед собой Топси. «Ты откуда взялась?» — удивилась она. «Я все время здесь стою», — ответила Топси, утирая кулачками глаза. «Мисс Ева, неужто вы мне ничего не дадите?» «Дам, Топси, дам! Вот, возьми этот локон, и каждый раз, как будешь смотреть на него, вспоминай меня, вспоминай, что я тебя любила и хотела, чтобы ты стала хорошей девочкой». «Я стараюсь, мисс Ева, изо всех сил стараюсь, но трудно мне, ох, трудно, нет у меня к этому привычки». «Христос все знает, Топси, Он жалеет тебя и не оставит без помощи». Топси спрятала заветный дар за пазуху, уткнулась лицом в передник и, повинуясь приказанию, вышла из комнаты. Мисс Офелия затворила за ней дверь. Эта достойнейшая женщина смахнула не одну слезу за последние несколько минут, но тревога за ее маленькую питомицу взяла в ней верх над прочими чувствами. Сен-Клер сидел в кресле, закрыв глаза рукой. «Папа!» прошептала Ева, коснувшись его плеча. Он вздрогнул, но ничего не ответил ей. «Папа, милый!» — повторила девочка. «Я больше не могу!» — сказал Сен-Клер, вставая. «Я не перенесу этого! Почему всемогущий так жестоко обошелся со мной?» С горечью воскликнул он. «Эгюстен! Разве Господь не волен вершить наши судьбы?» «Может, вы и правы, но от этого мне не легче». Без единой слезы сдержанно проговорил Сен-Клер и отвернулся. «Папа, у меня сердце разрывается от таких слов!» А воскликнула Ева, приподнялась с постели и бросилась ему на грудь. «Нельзя, нельзя так говорить!» Девочка зарыдала, ее слезы напугали всех, и мысли Сен-Клера сразу обратились к дочери. «Полно, Ева, полно, милая, успокойся. Я был неправ, я озлобился. Буду говорить и делать так, как ты хочешь. Только не огорчайся, не плачь. Я покорюсь, я не имел права говорить такие злые слова». Ева, словно изнемогшая голубка, затихла в объятиях отца, а он что-то нежно шептал ей, стараясь утешить ее. Марья встала, выбежала из комнаты и у себя в будуаре разразилась истерическими рыданиями. «А мне? Что ты мне подаришь?» — с печальной улыбкой спросил Сен-Клер. «Они все твои!» — тоже улыбнувшись, ответила Ева. «И тетушка пусть возьмет себе сколько захочет, а моим бедным друзьям я раздала эти подарки сама на память обо мне, потому что, когда меня не станет, папа, вы, может быть, забудете сделать это. Папа, ты верующий, истинно верующий, ведь правда?» С сомнением в голосе проговорила она.
«Почему ты спрашиваешь?»
«Сама не знаю. Ты такой хороший, ты не можешь не веровать».
«А что значит истинно веровать?»
«Любить Христа превыше всего», — ответила Ева.
«И ты любишь?»
«Да, конечно».
«Но ты его никогда не видела», —
сказал Сен-Клер.
это ничего. Я верую в Христа и скоро увижу его. Ева радостно вспыхнула, глаза у нее заблестели. Сен-Клер замолчал надолго, и лицо его матери светилось когда-то такой же радостью, но ему эта радость была чужда. Ева быстро угасала. Никто больше не сомневался в исходе ее болезни. Надежд на выздоровление быть не могло. Мисс Офелия день и ночь проводила у постели, и в доме только теперь сумели по-настоящему оценить эту достойнейшую женщину. Опытные руки, наметанный глаз, трезвая голова, умение незаметно справляться с самой неприятной работой по уходу за больными и создавать покой и уют в их комнате, точность, с которой она выполняла предписание врача, все это делало мисс Офелию незаменимой сиделкой. Те, кто раньше пожимал плечами, девясь чудачеством и излишней, на взгляд южан, строгости и дотошности этой леди, теперь признали, что такой человек и нужен около Евы. Много времени проводил в комнате больной и дядя Том. Девочка не могла лежать спокойно, ей было легче, когда ее носили. И ничто не доставляло такой радости Тому, как держать на руках это истаивающее от недуга тельце, шагая взад и вперед то по комнате, то по веранде. А вот и не часы, когда девочка чувствовала себя бодрее и с озера веяло прохладным ветерком, он ходил с ней под апельсиновыми деревьями в саду или, сидя на скамье, напевал ее любимые песни. Сен-Клер тоже часто брал Еву на руки, но он был слабее Тома, и, замечая, что отец устает, девочка говорила: «Папа, пусть дядя Том со мной походит. Ему, бедному, хочется хоть что-нибудь для меня сделать». «Мне тоже хочется, Ева», — отвечал Сен-Клер. «Да, но ты и так столько всего делаешь, читаешь вслух, сидишь со мной по ночам, а Том может только носить меня на руках да петь, и он сильнее тебя, ему легче». Не один Том горел желанием помочь Еве. Все негры в доме старались, каждый по мере сил своих, хоть чем-нибудь порадовать ее. Бедная няня всем сердцем рвалась к своей любимице, но у няни не было ни одной свободной минуты, так как Мари заявила, что она совершенно потеряла покой и не отпускала ее от себя ни днем, ни ночью. А если Мари теряла покой, то его лишались и другие. За ночь няня раз по 20 вставала к хозяйке, которой требовалось то растереть ноги, то положить холодный компресс на голову, то подать носовой платок, то посмотреть, что делается в комнате Евы, то опустить шторы на окнах, потому что слишком светло, то поднять, потому что темно. А днем, когда няня могла бы ухаживать за Евой, Мария ухитрялась придумывать для нее самые разнообразные дела по хозяйству или держала около себя, так что няня видела со своей питомицей только украдкой. «Теперь мне надо особенно беречь свое здоровье. Это мой прямой долг», — говорила Мария. «Ведь я через силу ухаживаю за нашей крошкой». «По-моему, дорогая кузина освободила вас от этой обязанности», — возражал ей Сен-Клер. «Так могут рассуждать только мужчины. Как будто с матери можно снять заботы о тяжело больном ребенке. Но что толку спорить? Вы же не представляете себе моих страданий. И я не могу так легко относиться к нашей беде, как вы». Сен-Клер улыбался, слушая жену. Простим ему это. В ту пору он еще мог улыбаться, ибо последний путь детской души был так светел, так покоен. Маленький чулн относило к вечным берегам таким нежным, ароматным ветерком, что в близкую смерть Евы невозможно было поверить. Девочка не страдала, а чувствовала лишь слабость, почти незаметно возраставшую день ото дня. И близкие не могли не поддаться тому безмятежному спокойствию, которое исходило от нее, со всеми ласковой, доверчивой, умиротворенной. И Сен-Клер тоже обрел какой-то странный покой. Его успокоила не надежда, надеяться было не на что. Им владело не смирение, а довольство настоящим, которое казалось ему таким прекрасным, что о будущем он не хотел и думать. Вот так осенние затишья проникают нам в душу, когда деревья еще стоят в своем пестром уборе, и последний цветок еще глядится в ручей. И мы радуемся им, зная, что все это скоро исчезнет. Единственный,
с кем Ева делилась своими мыслями и предчувствиями, утаивая их даже от отца, чтобы не огорчать его, был ее верный друг Том. Ему она поверяла те таинственные вести, которые ловит душа, когда земные узы, связующие ее с землей, начинают ослабевать. Том уже не ночевал больше в своей каморке, а ложился на веранде, готовый вскочить по первому зову. «Дядя Том, почему это тебе вздумалось спать, где попало, как бездомной собачонке?» Спросила его однажды миссис Офелия. «А я-то считала, что ты человек обстоятельный, во всем любишь порядок».
«Это все правильно, мисс Фелли», — сказал Том. «Но сейчас такое время...»
«Какое время?»
«Тише, мисс Фелли, как бы хозяин не услышал. Мисс Фелли, сегодня ночью надо кому-то ждать жениха».
«Не понимаю тебя, Том».
«Помните, что сказано в Писании? В полночь раздался крик, вот жених идет». «И я жду его каждую ночь, мисс Фелли, и мне надо быть поближе, а то я не услышу».
«А почему ты так думаешь, дядя Том?»
«Мисс Ева все мне говорит, Господь посылает душевестника. Мне надо быть здесь, мисс Фелли, потому что, когда наше сокровище возьмут в Царствие Небесное, врата его распахнутся широко, и мы все увидим славу Господню».
«А разве мисс Ева жаловалась, что ей хуже, дядя Том?»
«Нет. Она только сказала мне сегодня утром: дядя Том, теперь уже недолго. Это ангелы так говорят ей, мисс Фелли. Послышится глас трубный до рассвета», — закончил Том словами своего любимого гимна. Этот разговор происходил между 10 и 11 часами вечера, когда мисс Офелия пошла запереть на засов входную дверь и обнаружила на веранде Тома. Чрезмерная нервозность и впечатлительность были чужды мисс Офелии, но Том говорил так проникновенно, что она не могла не внять его словам. В тот день Ева была бодрее и веселее обычного и даже сидела в постели, перебирая свои безделушки и сокровища и распределяя, кому что отдать. Ее давно не видели такой оживленной, такой разговорчивой. Вечером Сенклер пришел навестить дочь, и ему показалось, что перед ним прежняя Ева. Поцеловав ее на ночь, он сказал мисс Офелии: «Кузина, может быть, нам удастся спасти нашу девочку. Смотрите, ей стало лучше». И ушел к себе успокоенный, чувствуя, что у него давно не было так легко на сердце. Но среди ночи, в тот таинственный мистический час, когда завеса между бренным настоящим и вечным будущим становится все тоньше и тоньше, вестник дал знать о себе. В комнате Евы послышались быстрые шаги. Это мисс Офелия, решившая бодрствовать до утра, в полночь заметила у больной признаки того, что опытные сиделки называют переломом, и, выйдя на веранду, окликнула Тома. Он сразу вскочил на ее зов.
«Том, беги за доктором. Не теряй ни минуты», — сказала мисс Офелия и постучалась к Сенклеру. «Эгюстен, выйдите ко мне».
Эти слова упали на сердце Сенклера, словно комья земли на крышку гроба. Он выбежал из комнаты и через мгновение уже склонился над спящей Евой. Отчего у него замерло сердце? Что он увидел? Почему они с мисс Офелией не обменялись ни словом? Пусть на это ответит тот, кому пришлось перенести смерть близкого человека, кто видел на его челе еле уловимые, но не оставляющие никаких надежд признаки неотвратимого конца. Смертная тень еще не коснулась лица Евы. Оно было безмятежно и ясно. В силу детского духа, близкого к бессмертию, можно было прочесть на нем. Сенклер и мисс Офелия в глубоком молчании смотрели на нее. В комнате слышалось только тиканье часов, такое громкое, в этой тишине. Вошел Том с доктором. Доктор взглянул на Еву и так же, как и остальные, молча стал у кровати. Потом спросил шепотом: «Когда это началось?»
«Около полуночи», — ответила мисс Офелия.
прибежала Мари, разбуженная приходом доктора. «Огюстен, кузина, что случилось?» «Сссс!» Хриплым голосом остановил ее Сен-Клер. «Она умирает!» Няня услышала эти слова и кинулась будить слуг. Вскоре весь дом был на ногах. В комнатах замелькал свет. Послышались шаги, а за стеклянной дверью веранды виднелись заплаканные лица. Но Сен-Клер ничего этого не замечал. Перед ним было только лицо спящей дочери. Неужели она не проснется? Не скажет мне хоть слова? Проговорил он наконец и, нагнувшись над Евой, шепнул ей на ухо. «Ева, радость моя!» Огромные голубые глаза открылись. По губам девочки скользнула улыбка. Она хотела поднять голову с подушки, хотела заговорить. «Ты узнаешь меня, Ева?» «Папа, милый!» Чуть слышно сказала она и из последних сил обняла его. А потом руки ее упали, и по лицу пробежала смертная судорога. Она заметалась, ловя губами воздух. «Боже!» — воскликнул Сен-Клер. «Том, друг мой, я не вынесу этого!» И, отвернувшись, не сознавая, что делает, стиснул Тому руку. Том сжал ее обеими руками. По его черному лицу катились слезы. Он поднял глаза туда, откуда всегда ждал помощи. «У меня разрывается сердце!» — сказал Сен-Клер. «Боже, молю тебя, сократи ее страдания!» «Они кончились! Слава Создателю! Хозяин, посмотрите на нее!»
Девочка лежала, глубоко дыша, точно от усталости. Остановившийся взгляд ее голубых глаз был устремлен ввысь. О чем они говорили, эти глаза? О небесах? Об отрешенности от земли и земных страданий? Как бы то ни было, но в этом лице было такое величественное спокойствие, что горестные рыдания смолкли. Все молча, недвижно стояли около кровати умирающей. «Ева!» Чуть слышно крикнул ее Сен-Клер, но она уже ничего не слышала.
«Ева, скажи нам, что ты видишь?» прошептал Сен-Клер.
Светлая улыбка озарила ее лицо, она через силу проговорила.
«Любовь! Радость! Покой!»
Вздохнула и перешла от смерти в жизнь.
«Прощай, милое дитя. Врата вечности закрылись за тобой. Мы больше не узрим твоего ясного личика. Горе тем, кто, проводив тебя на небеса, проснется и увидит над собой только серое небо повседневности».
Глава 27. Картины и статуи в комнате Евы были затянуты белыми простынями. Шторы на окнах приспущены. Сдержанные вздохи и приглушенные шаги не нарушали царившей там тишины. Кровать тоже была накрыта белым, и на ней, под склоненной фигуркой ангела, лежала уснувшая навеки маленькая Ева. Ее одели в скромное белое платье, которое она носила при жизни. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь розовые шторы, бросали теплые отсветы на мертвенно-холодные щеки, оттененные пушистыми ресницами. Головка ее была повернута на бок, словно она и вправду спала. Но в чертах детского личика проступило умиротворение, блаженство, говорившее о том, что такого сна на земле не знают.
что это покой, которым Господь награждает возлюбленных своих. Для таких, как ты, любимая Ева, смерти нет. Ни смерти, ни мрака, ни смертной тени. Ты угасла, подобно звезде, потухающей при первых рассветных лучах. Победа досталась тебе без битвы, корона стала твоей по праву. Так думал Сен-Клер, стоя со сложенными на груди руками у ложа умершей дочери и не сводя с нее глаз. Кто знает, о чем он думал еще, ибо с той минуты, когда в спальне Евы послышалось слово «скончалось», густой туман, непроницаемая тьма окружили его со всех сторон. К нему обращались с вопросами. Он отвечал на них, но когда надо было назначить день похорон и выбрать место для могилы, от него услышали нетерпеливое: «Мне все равно». Адольф и Роза убирали комнату. Несмотря на все их легкомыслие, непостоянство, ребячливость, им нельзя было отказать в доброте и отзывчивости. И тогда как мисс Офелия взяла на себя руководство по наведению порядка и благолепия у ложа умершей, их руки добавили к убранству ее спальни тонкие поэтические черточки, которые смягчали суровость и мрачность, свойственной похоронному обряду в Новой Англии. Комната, как и прежде, была полна белых цветов, нежных, благоухающих. На столике, покрытом белой скатертью, стояла любимая ваза Евы, и в ней полураспустившийся белый розан. Полок над кроватью и оконные шторы были собраны в густые складки. Адольф и Роза положили тут немало труда и выполнили свое дело с большим вкусом, который присущ неграм. И сейчас, когда Сен-Клер стоял у постели дочери, погруженный в глубокое раздумье, Роза снова вошла в комнату с корзиной белых цветов. Она почтительно остановилась на пороге, но, убедившись, что хозяин не замечает ее, стала убирать цветами умершую. Сен-Клер видел, будто во сне, как Роза вложила ветку жасмина в безжизненные тоненькие пальцы и разбросала остальные цветы по кровати. Дверь снова отворилась. Вошла Топси с опухшими от слез глазами. Она прятала что-то под передником. Роза замахала на нее руками, но Топси шагнула вперед. «Ступай отсюда!» — сердито шепнула Роза. «Нечего тебе здесь делать!» «Пусти меня! Я принесла цветок. Смотри, какой красивый!» И Топси вытащила из-под передника чайную розу. «Я положу ее туда!» «Ну, позволь! Ступай, ступай!» Еще более решительно повторила горничная. «Оставь ее!» Вдруг сказал Сен-Клер и топнул ногой. «Пусть войдет!» А Роза отступила назад, а Топси подошла к кровати, положила свой цветок к ногам умершей и вдруг, отчаянно зарыдав, упала на пол. Мисс Офелия, прибежавшая на крик, бросилась поднимать и успокаивать девочку, но все ее старания так ни к чему и не привели. «Мисс Ева! О, мисс Ева! Я хочу умереть! Я тоже хочу умереть!» Краска разлилась по мертвенно-бледному лицу Сен-Клера, когда он услышал этот пронзительный дикий вопль, и на глаза его впервые после смерти Евы навернулись слезы. «Встань, дитя мое, встань!» Мягко сказала мисс Офелия. «Не плачь, не надо. Мисс Еве теперь хорошо. Она на небесах, она стала ангелом. Но я не увижу ее, никогда больше не увижу!» Не унималась Топси. Сен-Клер молчал. Молчала и мисс Офелия. «Она любила меня! Она сама мне так говорила: Господи, что же теперь со мной будет? Никого у меня не осталось!» «Это верно», — сказал Сен-Клер. «Кузина, прошу вас, успокойте ее. Как-нибудь успокойте бедняжку». «И зачем я только родилась?» — причитала Топси. «Я не хотела родиться, не хотела».
Мисс Офелия ласково, но твердо рукой подняла девочку, повела к себе, незаметно смахивая слезы. «Топси, бедная!» — сказала она, оставшись с ней наедине. «Не отчаивайся. Я тоже буду любить тебя, хоть мне и далеко до нашей бесценной Евы. Но она научила меня христианской любви, и я все сделаю, чтобы ты стала хорошей, набожной девочкой». Голос мисс Офелии выражал больше чувств, чем ее слова, а еще убедительны были слезы, катившиеся у нее по щекам. И с этого дня несчастная, одинокая Топси привязалась к ней всей душой. «О, моя Ева, ты ребенок! Успела сделать столько хорошего!» — думал Сен-Клер. «А какой отчет придется давать мне, когда моя долгая жизнь подойдет к концу?» В комнате Евы слышались осторожные шаги и сдержанный шепот. Слуги один за другим приходили проститься со своей любимицей, а потом несли гроб. К дому начали подъезжать экипажи, из них выходили друзья, знакомые Сенклеров. Белые шарфы, ленты, черный траурный креп, молитвы, чтение Библии. Сенклер двигался, говорил, но слез у него больше не было. Он видел перед собой только одну золотистую головку гроба. А потом ее накрыли покрывалом, на гроб опустили крышку. Сен-Клер в толпе провожающих пошел в конец сада. Там, около дерновой скамьи, где Ева так часто сидела с Томом, разговаривая, слушая его пение или читая ему вслух, теперь была вырыта могилка. Сен-Клер остановился, безучастно глядя вниз в зияющую перед ним яму. Он видел, как туда опустили гроб, услышал торжественные слова: «Я есть воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет». И когда над могилой вырос холмик, ему все еще не верилось, что Ева навсегда ушла от него. И он был прав. Сомневаясь, это была не Ева, а всего лишь семечко того прекрасного бессмертного цветка, который распустится в день Господа нашего Иисуса Христа. А потом все вернулись в дом, где никогда больше не услышат ни ее голоса, ни ее шагов. В комнате Марии опустили шторы. Она лежала на кровати и, громко рыдая, поминутно звала к себе то няню, то горничных. Им, бедным, и поплакать-то не пришлось. Да разве слуги способны плакать? Марья твердо верила, что только она одна может испытывать глубокое горе, другим его не понять, не почувствовать. «Сенклер не пролил ни слезинки», — говорила Марья. «Такая черствость, просто уму непостижима, хоть бы он мне посочувствовал». Внешние проявления горя так часто обманывают людей, что многие из слуг и в самом деле считали, будто их хозяйка тяжелее всех переносит смерть дочери. К тому же у Мари началась истерика, и, вообразив, что конец ее близок, она послала за доктором. И тут поднялась такая суматоха, столько понадобилось бутылок с горячей водой, горячих припарок и холодных компрессов, что горевать слугам было уже некогда. А Том всем сердцем тянулся к Сенклеру. Куда бы хозяин ни пошел, он грустно следовал за ним по пятам. И когда Сенклер, бледный, безмолвный, сидел в комнате Евы, держа в руках ее маленькую Библию и невидящими глазами глядя на страницы, Том чувствовал, что неподвижный взгляд этих сухих глаз говорит о таких муках, которые неведомы Маре, сколько бы она ни плакала, сколько бы ни причитала. Через несколько дней после похорон Сенклеры вернулись в город. И Огюстин, не находивший себе места, решил переменить обстановку, чтобы хоть немного рассеяться. Они покинули виллу и сад со свежей могилой и уехали в Новый Орлеан. Сенклер почти не сидел дома, пытаясь заглушить сердечную боль повседневной деловой суетой, новыми впечатлениями. Те, кто встречал этого человека на улице или в кафе, догадывались о его утрате только по крепу на шляпе, так как он улыбался, разговаривал, читал газеты, рассуждал о политике, занимался делами.
и кому из его знакомых могло прийти на ум, что эта беззаботная внешность – только маска, под которой таится могильный холод и мрак опустошенной души.
«Синклер такой странный человек», – жаловалась Мари мисс Офелии. «Мне думалось раньше, что если ему вообще кто-нибудь дорог, так это наша бедная Ева. Но он ее почти забыл. Его не заставишь даже поговорить о ней. Я никак не ожидала, что мой муж окажется таким бесчувственным».
«Тихие воды глубоки», – многозначительно сказала мисс Офелия.
«А, не верю. Это все одни слова. Глубину горя не скроешь. Оно так или иначе дает о себе знать. Но те, кто способен глубоко чувствовать, самые несчастные люди. Я завидую Синклеру. Ему мои страдания неведомы».
«От хозяина осталась одна тень, миссис. Слуги говорят, он ничего не ест», — вмешалась в разговор няня, добавила, утирая слезы. «Да разве ему забыть мисс Еву? И никто ее не забудет, нашу крошку».
«Не знаю. Во всяком случае, меня совершенно не жалеет он», —
стояла на своем Маре.
«Я не слышала от него ни одного участливого слова, а ведь материнское сердце не чета отцовскому».
«Чужая душа, потемки», — строго проговорила мисс Офелия.
«Совершенно верно. Того, что я чувствую, никто не знает. Одна только Ева меня понимала, но ее больше нет на свете».
Мария откинулась на спинку кресла и горько расплакалась. Эта женщина принадлежала к числу тех существ, в глазах которых приобретает особую цену лишь то, что утеряно. Чем бы Мария ни владела, во всем ей виделись одни изъяны, а утерянное она превозносила до небес. Тем временем в кабинете Синклера происходил совсем другой разговор. Том, не спускавший глаз с хозяина, видел, как он удалился к себе, и, прождав его напрасно, тихонько вошел к нему в кабинет. Синклер лежал на диване лицом вниз, возле подушки открытая Библия Евы. Том стоял рядом, не решаясь окликнуть хозяина, но Синклер вдруг поднял голову. Увидев перед собой это исполненное любви и грусти лицо, поймав на себе этот умоляющий взгляд, он взял Тома за руку и прижался к ней лбом.
«Том, друг мой, весь мир для меня опустел». «Я знаю, хозяин, знаю», — сказал Том. «Но если бы вы устремили взор свой ввысь, туда, куда унеслась наша мисс Ева, туда, где Господь наш. Ах, друг мой, вся беда в том, что взору моему ничего там не открывается».
Том тяжело вздохнул.
«Должно быть, такое благо дано лишь детям, да простым, бедным душам, подобным твоей. Скажи мне, почему это?»
«Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам», — чуть слышно проговорил Том. «Ей, отче, ибо таково было твое благоволение».
«Том, я не верю, не могу веровать, сомнение во всем уже привычно мне», — сказал Синклер. «Хочу верить в то, о чем написано в Библии, и не могу».
«Молитесь, хозяин, верую, Господи, помоги моему неверию».
«Что мы знаем?» —
продолжал Синклер, словно разговаривая с самим собой и невидящими глазами, обойдя комнату. «На чем зиждилась чистая вера Евы, любовь Евы? Может статься ни на чем, и все это исчезло вместе с последним ее вздохом. И нет больше нашей Евы, нет неба, нет Христа, ничего нет».
«Есть, хозяин, я знаю, я верю, что есть», — воскликнул Том, падая на колени. «И вы верьте. Откуда ты знаешь, что существует какой-то Христос? Ты ведь никогда не видел его, Том. Чувствуй, душой чувствуй, хозяин. Когда меня продали, разлучили с женой, с детьми, все во мне порушилось.
Ничего у меня не осталось. А потом Господь Бог предстал предо мной и говорит: «Не бойся, Том». И такой свет, такую радость пролил в мою бедную душу, что она успокоилась. Теперь я счастлив, теперь я всех люблю. Я раб Господен, да будет воля Его во всем. И пусть как захочет Он, так со мной поступит. Не себе, жалкому, скорбящему, воздаю за это, а Ему, Господу, и знаю сердцем, что поможет Он и моему хозяину». Голос у Тома срывался, в глазах стояли слезы. Сен-Клер положил голову ему на плечо и крепко сжал его черную мозолистую верную руку. «Ты любишь меня, Том?» — спросил он. «Я жизни не пожалею, лишь бы мой хозяин обрел истинную веру». «Глупый ты, глупый», — сказал Сен-Клер, приподнимаясь с дивана. «Не стою я, чтобы такое доброе сердце горело любовью ко мне». «Дорогой мой хозяин, не я один люблю вас, а Христос тоже любит». «Откуда ты знаешь, Том?» «Душой чувствую, чувствую ее, превосходящую разом любовь Христову». «Странно», — проговорил Сен-Клер, отворачиваясь от него. «Как странно, что жизнь человека, умершего 1800 лет назад, все еще оказывает такое действие на людей. Впрочем, Христос не был человеком». Вдруг добавил он: «Разве в столь длительной неумирающей власти есть что-нибудь человеческое? Вот чему учила меня мать, вот кому я молился ребенком, и в это я верю по сию пору». «Если хозяину будет угодно, — сказал Том, — может, он почитает мне? С тех пор, как миссис Ева умерла, редко когда услышишь чтение. А она так хорошо читала вот это место». Том выбрал 11 главу от Иоанна, где так проникновенно описано воскрешение Лазаря. Сен-Клер прочел ее вслух, часто останавливаясь и борясь с волнением, которое вызвал в нем этот трогательный рассказ. Том, сомкнув ладони, на коленях стоял возле дивана, и его лицо светилось любовью, верой, благоговением. «Том, — сказал Сен-Клер, — и ты веришь в это? Я будто вижу все, хозяин. Небо твои глаза, Том. Молю Господа, чтобы так оно и было. Послушай, Том, ведь я знаю больше тебя. А что, если я скажу, что не верю Библии?» «О, хозяин! — воскликнул Том с мольбой, воздев руки. — Неужели это не пошатнет твоей веры?» «Ни на волосок», — сказал Том. «Но, Том, мне ведь лучше знать. Хозяин, вы же только что сами читали, что он утаился ее от мудрых и разумных и открыл младенцам». «Хозяин, должно быть, пошутил», — с тревогой в голосе проговорил Том. «Да, Том, пошутил. Я не назову себя неверующим. Мне кажется, что верить есть во что, и все-таки нет у меня веры. Нелегко так жить, Том. Если бы хозяин мог молиться...» «А почему ты знаешь, что я не молюсь?» «Молитесь, хозяин, правда?» «Молиться было бы легко, если бы я знал, что мои молитвы кто-то слышит. А так, слова твои уходят в пустоту. Том, помолись, научи меня, как это делать». И чувства, переполнявшие сердце Тома, словно воды, прорвав за пруду, нашли исход в словах молитвы Тома. Том знал, что его молитву услышат, и Сен-Клер прочувствовал, как глубина этой веры вздымает его на своем гребне, чуть ли не до врат небесных, который так ясно видел перед собой молящийся. Ближе к ним, ближе к Еве.